Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15:05, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, сегодня понедельник, 19 октября, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Пиджаки», у нас в гостях Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение +7 925 888 88 948, твиттер «Говорит МСК», наш сайт «говоритмосква.ру». Прежде чем начать обсуждение, вот в продолжении истории в Красногорске, два человека уже ранены в результате стрельбы из автоматов в управе подмосковного Красногорска. Бандиты скрылись, об этом Интерфаксу источник в правоохранительных органах сообщает. Двое мужчин с автоматами вошли в помещение управы, устроили стрельбу по находившимся там сотрудникам, скрылись на автомобиле Range Rover. Два человека получили ранения. Для поимки преступников в области объявлен введен план «Сирена». Но еще и сообщалось, что первый замглавы Красногорска расстрелян в своем кабинете. Других подробностей пока нет. В каком состоянии эти люди находятся, тоже не уточняется. Смотрите, Дмитрий Иванович, в Москве практически регулярно уже начали по выходным проводить активисты митинги против расширения зоны платных парковок. Угу. И плюс еще сегодня первый зампред комитета по конституционному законодательству Вячеслав Лысаков попросил Генпрокуратуру проверить департамент транспорта, а именно главу департамента транспорта Максима Лексутова. Он говорит, что, в общем-то, то, что делает департамент, уже тянет на уголовное дело о превышении должностных полномочий и самоуправство. Вот как далеко все-таки может зайти вот эти вот митинги, которые уже регулярно начали проводить, mm-hmm. вот эти вот просьбы проверить деятельность департамента, ЦОДД, АМПП и так далее?
Ну, это многих тревожит, так сказать, и я тоже, как общественный деятель и активный пользователь Фейсбука, тоже постоянно, так сказать, эти вопросы ставлю. А на мой взгляд, главная проблема здесь не в криминальном характере тех или иных действий. Я, честно говоря, очень сомневаюсь, что криминальный характер удастся здесь найти, хотя проверка всегда, комплексная проверка всегда востребована. Вот, проблема в том, что появляются протестные группы в различных частях города, и, как вы справедливо заметили, митинги эти становятся регулярными. Ну вот, это происходит. Да, ну разумеется, что здесь незаконного? Подключились различные политические партии, вот в эти выходные ЛДПР, до этого, так сказать, «Справедливая Россия», Компартия активно, так сказать, в этом участвует. Ну, вот. Ну, и многие деятели «Единой России», господин Лысаков, ну, и не только. Народный фронт пристально за этим следит. Вы знаете, когда-то классик наш, историк, да, сказал о Петре Первом, он варварскими методами боролся против варварства. Это вот вполне характеризует стиль и методы, которыми действует департамент транспорта при введении платных парковок, ну, скажем так, на удаленных территориях. Что такое? Я, кстати, сразу должен сказать, что я, например, у меня есть, естественно, машина, но есть гараж, она у меня во дворе там не стоит. Вот, и, значит, здесь я в какой-то степени могу все-таки об общественных интересах говорить, а не, свои, не о своих личных, да. Вот, во дворах и на дальних удаленных улицах от центра все уже, грубо говоря, сложилось. Да, там стоят машины, при этом, так сказать, есть зоны там игровые, есть зоны рекреационные, там нет напряжения, машины не стоят на ушах у людей, грубо говоря. И попытка, значит, сделать платными, ну, там, район Отрадный, например, или какие-то еще, они встречают жесткое сопротивление. Ну, вот классический пример в прошлые, по-моему, выходные.
В районе Останкино.
Да, были выкорчеваны там эти, значит, паркоматы и другие устройства. Там и знаки. Вот. Это, на мой взгляд, недальновидная политика.
А если вы можете центр... объяснить ее цель? Вот,
а вы знаете, цель заключается в том, чтобы, она заявляется, уменьшит количество, как я понимаю, уменьшит количество автовладельцев.
Нет, там еще говорится о том, что людям надо дать легально парковаться, но кто говорит о том, что люди нелегально парковались?
Дело в том, что если место, так сказать, разрешенное для парковки, там во дворе или на каких-то улицах удаленных, если там нет запрещающих знаков, а что нелегального в нынешней парковке? Они стоят, никому не мешают для проезда. Задача заключалась в чем? Как, на мой взгляд, в чем заключается главная задача изменений парковочного режима? В том, чтобы не было парковки в 2-3 ряда, люди не стояли на ушах, не создавали проблем другим жителям. В удаленных районах, во дворах, за третьим кольцом этой проблемы нет. А вот если туда прийти... с парконами, с, значит, эвакуаторами, а тем более, так сказать, попытаться что-то насильно, силой навязать, да, то могут возникнуть не только протесты, которые мы сегодня наблюдаем, протестные митинги, но и силовые столкновения, насилие. Я этого, честно говоря, очень опасаюсь. И, так сказать, как наблюдатель, да, как человек, который за этим достаточно пристально следит, я хотел бы даже, ну, предупредить московские власти, что надо очень тщательно просчитывать, думать, да, какие меры к каким результатам будут привести. Вот у вас машина стоит там под окном давным-давно, она никому не мешает, да, для проезда. И вот приезжает эвакуатор и пытается ее забрать. Либо
Митино были такие случаи.
Да, да. Либо приходит полиция. В Митино были уже такие случаи, совершенно верно. Либо приходит полиция и на чем-то таком настаивает. Ясно, какую реакцию, значит, люди... какая реакция будет у людей. Понятно, что есть 35-я статья Конституции, она гарантирует право собственности. Но дело не только в этом. Понимаете, это мое. Некоторые люди воспринимают машину как там, часть себя. И сколько бы им ни говорили,
себя, да.
Ну, конечно, это ценное имущество для многих, не только возможность передвижения, но и там возможность социализации в городе, потому что у нас, что бы там ни говорили, вся жизнь в центре, и люди все равно туда едут. Значительно, по большей части. И, значит, ну, что значит ее эвакуировать? Особенно, понимаете, если она не мешает никому. Ну, ладно, она припаркована с нарушением правил. Но если вчера... Да, если вчера была некая зона или улица, проезд на которой ничем не загроможден и так далее, на которой стояла твоя машина, сегодня там стала платная парковка, и твою машину, значит, увозят, потому что она по, значит, якобы не по правилам стоит, ну, это не нужно здесь быть сверхпрогнозистом, чтобы предсказать и регулярные протестные акции, и крайнее недовольство москвичей. Я думаю, что... Вот эта задача уменьшить количество автомобилей через колено, что называется, да, та информационная кампания, которая это сопровождает, вот классический пример блогер Варламов, с которым я активно спорил, да, который говорит, там, быдлоповозки, говорит он, да, это его термин, обзывает, так сказать, москвичей, которые там многие годы живут в городе или там, так сказать, коренные москвичи, да. Вот. Вы сначала купите гаражи, а потом, значит, или продайте машину, а потом... Вы знаете, что значит предложение вообще публично высказанное «избавьте от своего имущества»? Или мы сделаем то-то? Не покушение ли это на имущество? Вот я задаю этот вопрос. Или там нет ли там тут признаков покушения на это имущество? В общем, моя точка зрения, если ее суммировать, заключается в том, что нужно, во-первых, прекратить кампанию против москвичей массовую, которая ведется в благосфере, прежде всего. Вот. Кампанию, суть которой заключается в том, что люди должны избавиться от своих автомобилей и, собственно, ну, перейти как бы в другой разряд, да, с точки зрения позиционирования в городе, жизни в городе. Это первое. Второе, значит, никакого смысла в выходе платной парковки за третье кольцо, на мой взгляд, даже и за Садовое, вот, не существует. Вот, и поэтому от этих решений нужно отказаться. Ничего здесь страшного нет. От лишних выделенных полос тоже отказывались. И многие другие решения, корректирующие, тоже принимались. И здесь это решение нужно принять.
Дмитрий Иванович,
упорство Лексутова, так сказать, заметно. Вот. Он человек решительный, несомненно. Вот. Но так сказать, любому упорству, да, есть пределы. Предел, кто, мне кажется, положен.
Дмитрий Иванович, кто как раз-таки может переубедить власти Москвы в том плане, что мы помним заявление на прошлой неделе от Минтранса, какой-то источник был в Минтрансе, плюс АМПП, плюс ЦУДД, что люди сами не понимают, зачем им, точнее, люди пока не понимают, какая польза есть от платных парковок. Ну, то есть так, иными словами, люди, которые вводят, в люди, которые ее вводят, спорить
в центре, в центре, это было очевидно. Улицы там стояли в 2-3 ряда, и что говорят, там варварски они действовали, там тоже достаточно жестоко в отношении жителей. Но там вот в этом был смысл. Мы видим... Там,
Разгрузить центр, понятно.
Да, мы видим разгруженный центр города. Какой смысл лезть, условно говоря? Сложился некий в монастыре, да? Не лезть в монастырь со своим уставом. Сложился в монастыре, в том или ином дворе, на тех или иных улицах определенный порядок за долгие годы. Люди ставят там машины, никому проезд в проезде не мешают и так далее. Приходит некто и говорит, будет теперь здесь новый устав, мы вам разлинуем. Ну, все эти множество, на самом деле, случаев уже было такого рода. Люди недовольны, люди протестуют. И я думаю, что главным ограничением... Конечно, могут и должны быть ограничители федеральной политики, которые помешают московским... Точнее, не помешают, а...
Остановят.
Остановят, да, московские власти распространение практики платных парковок. Но главное, кто их в этом может остановить, это жители. Безусловно, значит...
Устраивая акции протеста?
Не только. А есть общественное мнение, есть рейтинг власти. И сегодня Сергея Собянина поддерживает достаточно серьезное количество москвичей. Он эффективный руководитель по целому ряду, так сказать, направлений. Да? Но есть... решения, которые несут серьезную угрозу, представляют серьезную угрозу и рейтингу власти, и ее поддержки. Давайте вспомним, что в 2016 году парламентские выборы в Москве тоже нужно будет проводить. Вот. И, ну, некоторыми неосторожными решениями, да, такими, как вынесение платной парковки за третье кольцо, можно серьезно ухудшить отношение власти к, отношение людей к власти.
Значит, есть уверенность, что все-таки 300 человек или там, даже 1500 человек, которые выходят на эти митинги, это не то большинство, на которое, может быть, опирается власть, вводя и расширяя зону платной парковки. Я к чему веду? Что проблема еще
в контексте
выборов.
Я вам возражу. Нет, по этому поводу нет никакого большинства. Во-первых, москвичей, то есть автовладельцев 20%, даже по самым скептическим оценкам, которые, кстати, нет ведь точного подсчета, сколько автомобилей. Мне кажется, что их не 20%, но даже если 20, это 2 миллиона человек. К ним надо относиться с уважением, тем более, что у них есть семьи, да, а значит, их уже не два. Вот, значит, большинства этого нет. Почему? Потому что когда дело, когда дойдет до дела, да, до вот конкретных разбирательств в конкретных дворах и на конкретных улицах, никакое большинство защищать эту политику мэрии не пойдет. Это большинство останется пассивным. А вот активное меньшинство будет все более и более радикализироваться. И эта политика, она усиливает протест в городе и способствует его консолидации. Понимаете, это очень по социальным последствиям, это очень опасная политика. Рассчитывать на то, что будет некое большинство, которое тебя поддержит, оно не поддержит. Большинство будет в данном случае тихим или будет тихо злорадствовать, да, на самом деле, по отношению к департаменту транспорта. Так что, на мой взгляд, здесь ничего зазорного нет, если по этому направлению, по платным парковкам, а также по некоторым другим направлениям, например, по реформе образования и здравоохранения, по благоустройству в отдаленных же, так сказать, территориях, там, где явно, так сказать, какие-то решения предприняты, которые вызывают, ну, даже смех, например, там, разделительная линия на Каширке, ну, в удаленной территории, да, города, которая выложена плиткой.
Ну, и пешеходная зона между дублером
на
Ленинградке. Нет, там
да,
же
или
тоже
пешеходная,
есть. Пешеходная зона в
совершенно верно, вот тоже, кто там будет гулять. Это, над этим люди смеются. Это не тот смех, который, значит, способствует улучшению имиджа власти или подъему рейтинга.
Как в этой связи федеральные власти могут поступить в условиях того, что все-таки мы помним про парламентские выборы, которые через год.
Да, я думаю, что в данном случае роль федеральных властей влиять и предостерегать. Все-таки у властей субъекта федерации достаточно полномочий Кроме того, мэр Москвы опирается на волю москвичей, которая была высказана в 2013 году на выборах. У него серьезный мандат, он влиятельный политик. Вот, на мой взгляд, решение о корректировке политики, возможно, с кадровыми решениями по, так сказать, отставке Лексутова и Бирюкова, конечно, эти решения должен принять лично мэр. Я полагаю, что для того, чтобы «Единая Россия» и вообще власть в целом победила в Москве на парламентских выборах 2016 года, нужна достаточно серьезная, так сказать, коррекция политики, которая здесь проводится, и политика в отношении парковочного пространства, в отношении платных парковок, она, ну, в наибольшей степени вызывает недовольство москвичей. Я, честно говоря, просто даже не вижу оснований, почему это не делается сейчас, почему эти коррективы не вносятся. Это настолько очевидно. Это очевидно вам, видимо, да, судя по вопросам, которые вы задаете, мне, Лысакову, сообществом, значит, жителей, автомобилистов, депутатам Государственной Думы, членам Общественной палаты и так далее. Но, конечно, миллионы школьных учебников могут лгать, и сотни людей в той или иной степени компетентных, живущих в городе, могут ошибаться. Но мне почему-то кажется, что ошибается в данном случае и навязывает свою ошибочную точку зрения департамент транспорта.
Парковки, закрытие больниц, чего вы тут про рейтинг говорите, говорит Сергей. Ипати, перед выборами в Думу отменятся и парковки, это как сейчас нагнетание обстановки.
Какие парковки отменятся?
Ну, имеется в виду платные парковки.
Видимо. Я так не думаю. В центре города уже никто ничего не отменит. И я полагаю, что как раз в пределах Садового кольца, несмотря на резкость, агрессивность их мер, которые проводились, они сыграли свою роль, роль благоприятную. За Садовым кольцом, я могу пример привести, допустим, Малогрузинскую улицу, на которой расположен мой офис. Значит, там все было нормально до введение платных парковок. Ну, и неплохо сейчас, так сказать. Это даже до третьего кольца, как бы, да, улица. И таких улиц, на самом деле,
много.
Очень много, да.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, как вас зовут?
Алло. Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Елена.
Да, Елена.
Вы знаете, все-таки люди должны дышать в Москве. И на самом деле я поддерживаю желание... брать плату за то, что люди паркуются. Потому что, ну, это же невозможно жить в городе. Это не место для работы, как говорили некоторые. Это место для жизни и для работы.
Подождите, но они хорошо, они вносят плату, при этом люди
живут, но машины-то стоят. В чем проблема-то?
Да.
Где они стоят?
Машины же стоят на парковках, они просто за нее платят.
Ну,
то есть, или вам легче становится от этого, то, что они платят?
Вам дышится легче от этого, что они заплатят? Они все равно будут стоять. Они
нет,
никуда
они
не
стоят, да. Но они же все время не бегают туда-сюда с этими машинами. Это же горы металла, вы понимаете?
Москва не может быть горой металла. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, пожалуйста, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Владимир.
Да, Владимир, ваш вопрос, пожалуйста.
Вы знаете, момент вот такой по парковкам, да? Я понимаю, конечно, вы правильно все говорите, политика и все такое прочее, но здесь, мне кажется, коммерческий интерес Лексутова, то есть он расширяет себе возможности по эвакуации, это не секрет, что вот эти компании тесно связаны с ним. Более того, ну, пополнение бюджета, ну, это как бы уже не остановить, понимаете, никаких...
Вы говорите про какую-то коммерческую составляющую, вы ее видите, Дмитрий Иванович? Там же сложная схема,
подозрения, кому все это... Подозрения эти есть, и вот как раз по их поводу там часто задаются вопросы. Мне кажется, это как раз вопрос к правоохранительным органам, они должны проверить, есть ли интерес у этих компаний, которые занимаются эвакуацией, ну, то есть интерес у каких-то людей из департамента транспорта. Есть ли интерес во введении, значит, системы краткосрочной аренды автомобилей, да, которую каршеринг так называемый, который тоже департамент транспорта предлагает. Есть ли интерес... Короче говоря, есть ли везде интерес, это надо проверить. Тем более недавно президентом был подписан закон о конфликте интересов. Он, в общем, серьезный. Ставит вопросы и налагает на чиновников серьезные обязательства. Но В эвакуации какая главная проблема? Главная проблема в том, что у них есть планы по эвакуации и то, что они получают прибыль от этого, эти компании, которые эвакуацией занимаются. А так не должно быть. Если эвакуация происходит исходя из общественных интересов, то ни о какой прибыли речи быть не должно. Там должны покрываться какие-то издержки просто и все. Вот. Если, значит, коммерческий, мы сейчас не говорим о том, есть там, значит, конфликт интересов, да, просто если какой-то коммерческий интерес, это если это компания коммерческая, это значит, как в Средневековье, да, на откуп отдали, значит, целую часть городского хозяйства. Мне кажется, это серьезное противоречие, даже если здесь нет конфликта интересов. Это не должно быть... система эвакуации не должна быть коммерчески ориентирована. Это противоречит общественным интересам.
Дмитрий Иванович, ну где гарантии, что если эвакуатор все-таки выкупит мэрии, как это предполагалось, сейчас якобы денег нет, чтобы выкупить ей полностью эвакуатор на баланс департамента поставить?
Бюджет очень большой, надо сказать, Москвы.
Вот опять же, где гарантии, что это будет несколько по-другому?
Я думаю, что гарантии, конечно, может дать только страховой полис, но если... это будет не коммерческая компания, это, ну, по крайней мере, мотивация у этих людей будет совсем другая. Одно дело, люди руководствуются соображением, значит, соблюдать закон, улучшать ситуацию с организацией дорожного движения, и совсем другая мотивация – зарабатывать деньги, получать прибыль. Ну, между ними есть, согласитесь, между этими двумя мотивами есть очевидный конфликт, и нужно его разрешить таким образом, чтобы прибыль не была целью этих компаний, которые
можно
занимаются
эвакуацией. Можно ли определить какие-то сроки, когда, как вы говорите, мэрия Москвы несколько изменит свою позицию и, возможно, даже не будет не только расширять зону платной парковки, ну и, наверное, ее сократит там в пределах трешки.
Ну, на мой взгляд, ограничение, происходит? Две меры, прежде всего. Ограничение, значит, зоны платной парковки третьим кольцом. Первое и второе, значит, прекращение деятельности в Москве компаний, которые эвакуаторских, которые коммерчески ориентированы, да, ну, выкуп их или там создание других компаний государственных, муниципальных, да. Но это дело очень срочное. Очень срочно. Это нужно сделать, ну, в пределах там месяца-двух, если власть интересует поддержка москвичей, если интересует нормальное, значит, неконфликтное прохождение парламентской избирательной кампании, если они не хотят массового протестного движения в городе. Ну, так сказать, расчет делается на то, что это движение не возникнет. Ну, флаг им в руки, так сказать.
7373948, мы услышим вас. Добрый день. Здрасте.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да.
Владимир из Москвы.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Я хочу сказать, что проблему платных парковок власти породили сами себе. Что имеется в виду? При Лужкове начали сносить плоскостные стоянки и ракушки. И вся эта масса машин выплеснулась на улице. Теперь имеется финансовый интерес, как на этом деле заработать. В центре, ладно, понятно. А на окраинах зачем вводить в спальных районах платные парковки? Лексутов хочет заработать на этом деле.
Вы видите, здесь коммерческий интерес.
И хочет заработать эвакуаторщики, которые каждый из них берет по 700 рублей с эвакуированной машины.
Спасибо, вот. Да. Ну, а мы все это время как раз-таки пытались...
Да. Но нужно, единственный комментарий хотел бы, так сказать, сделать. Конечно, вина за эту ситуацию, она далеко не только на нынешних властях Москвы. За ситуацию, я имею в виду, с парковками и вообще
с перегруженностью автомобилей, с
количеством дорог. Конечно, предыдущая администрация увлекалась, сказать, решением других, скажем так, проблем и дорожную инфраструктуру не развивала. Мы не можем сказать, что пришла администрация Собянина и, значит, было все благоприятно, значит, а они ситуацию ухудшили. Нет, конечно, нет. Ситуация была, в общем, критическая с дорожной сетью.
Есть еще одна проблема, которую, в общем-то, и рассматривали, и которая беспокоит жителей Москвы. Это все-таки вот это хаотичное и скорое как многие отмечают, благоустройство города, которое до сих пор продолжается.
Да,
почему
это правда.
За один сезон перекопали весь город и так далее. Вы можете понять, почему так скоро и так с нажимом таким вводятся платные парковки? Почему с нажимом причиняется благоустройство, как это уже называется?
Ну, программа «Моя Москва», она долгосрочная, на несколько лет рассчитана. Но действительно, все происходит очень, очень быстро. Мэрия это объясняет тем, что, значит, ну вот, так сказать, натиск, но зато потом видны результаты. Ну, видите, результаты, они далеко не везде очевидны, хотя есть явные успехи, например, Никитская улица. Но есть и явные провалы, вот мы сейчас с вами обсуждали, да, значит, прогулочную на Ленинградке, да, прогулочную зону. На мой взгляд, торопиться не надо. Нужно прекратить, остановить вот этот темп. Да? Значит, нужно общаться со всеми группами жителей, со стейкхолдерами, владельцами там, тех же кафе, ресторанов, городской инфраструктуры. Короче говоря, прежде чем это делать, нужно все тщательно обсуждать, как это делается во всех мегаполисах мира.
Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций, гость программы «Пиджаки». Продолжим после новостей.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
15.36, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Пиджак у нас сегодня Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Несколько смс-сообщений по поводу предыдущей темы, и к следующей перейдем. Uh-huh. А, так, 596-й, как видите, мы не хотим верить добро, ведь есть злой умысел, что делать? Это к вопросу расширения зоны платной парковки. Так, ничего не делается просто так, если нет личной выгоды, то делать ничего не будут. Почему органы власти не выведут в новую Москву? Ведь пробок будет меньше. Зачем ее приделали, говорит Зака 252-й. Вот здесь можете прокомментировать? Почему вы так
решение изменилось. Вы знаете, я не считаю, что вывод власти, органов власти в Новую Москву был бы эффективным решением. Мне кажется, были бы колоссальные издержки, значит, строительные, там, дорожные, там, транзакции. Вот. Мневники в этом смысле место хорошее. Оно такое пустое.
Где мы с вами сейчас находимся, как раз.
Рядом, по соседству, да. Вот. Его нужно развивать как экологический кластер, как новый город, да, новый город рядом с старым городом. Мне кажется, это намного более такая амбициозная и благоприятная, да, для восприятия людей идея. Другое дело, что застраивают уже и новую Москву. Иначе, чем планировалось. Не мелкая застройка, а там... Ну, это отдельная, так сказать, тема достаточно сложная.
Смотрите, следующая тема. Это Минэкономразвитие заметило первые признаки подъема экономики со дна. О чем речь идет? Что в сентябре валовый внутренний продукт России по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,3%. Это дает основание рассчитывать на то, что в четвертом квартале нынешнего года экономика страны будет расти. Так считает, по крайней мере, замглавы Минэкономразвития Ведев, Алексей Ведев. Вы видите какие-то изменения?
Ну, изменения очевидны. Прежде всего, они связаны с притоком капитала. Об этом, кстати, говорил и президент.
Откуда капитал идет?
Приток. Отток капитала в третьем квартале сменился притоком в страну. Вот. Я думаю, что это одна из причин, кстати, экономического роста. Ну, плюс эффект импортозамещения, особенно в таких отраслях, как сельское хозяйство, пищевая промышленность. Ну, здесь логика, мне кажется, простая. Кризис был, да, какое-то время, значит, кризис ослабевает, не исключен переход к такому вялому подъему, но подъем этот будет, так сказать, очень небольшим, это не будет прорыв, как в 98-м году, например. В 99-м, простите. Я жду, что в следующем году, к середине следующего года, во всяком случае, как Минэкономразвитие прогнозировало, нас ждет переход к росту, но к росту с небольшими темпами, скажем, 2%. Разные есть оценки. Есть международные структуры, они говорят, там, чуть более одного. Есть российские экономисты, оптимистически настроенные. Но в любом случае, там, 1.5 или 3, да, это не будет взрыв. Это будет такой постепенный, спокойный рост.
Но есть ли в экономическом блоке, как вы считаете, общее понимание ситуации, вообще стратегия выхода страны из кризиса? Или все равно реакционная пока?
Ну, в основном, конечно, реактивная стратегия, да. Ну, вполне компетентные специалисты. Недавно Владимир Путин подтвердил, что, значит, опирается на эту экономическую команду, главу ЦБ и экономический блок. Он подтвердил, что экономическая политика будет либеральной, прямо об этом сказал президент. Это, так сказать, вполне определенный выбор, заслуживает, кстати, уважения, несмотря на сложности, проводится вполне определенная политика. Надо сказать, были у власти соблазны действовать жестко, агрессивно, реализовывать сценарии, связанные с индикативным, с более жестким, чем сегодня, индикативным и даже директивным планированием, созданием таких квази-госплановских структур, с масштабной миссией в экономику денег. К счастью, на мой взгляд, к счастью, ничего этого не произошло, и поэтому российская экономика будет выходить из кризиса, уже выходит, как мы видим, соблюдая, то есть сохраняя рыночный характер.
Ну, смотрите, еще вот Медведев накануне говорил, что Россия пока плохо справляется с импортозамещением и вообще с переориентацией экономики сырьевой на производственную. В чем проблема? Или все-таки это должно действительно происходить не быстро?
Ну, это не быстрый процесс, но он реально происходит в целом ряде, так сказать, отраслей, в целом ряде секторов, даже фармацевтической промышленности, чего никто не ожидал. Практически никто не ожидал. Те изменения, которые произошли во внешнеполитической, внешнеэкономической ситуации, они во многом сыграли благоприятную роль. Я думаю, что это вопрос 3-5 лет. Если ситуация будет сохраняться, санкционная, и вообще вот этот выбор, который мы сделали в пользу развития институтов Евразэс, и ориентации на этот рынок. Я думаю, что ситуация будет с точки зрения импортозамещения намного более благоприятной.
Ну, здесь же есть еще один момент. То есть, опять же, когда мы говорим о либеральном, выборе либерального пути развития российской экономики, то как это понимать? Ведь вспомним заявление господина Костина, главы ВТБ, который сказал на одном из заседаний, что, в общем-то, не видит пока смысла банки кредитовать малый и средний бизнес. То есть, интересно, про крупный.
Либерально имеется в виду, нет ограничений на движение капитала, в том числе трансграничная. Либеральная — это значит, основой регулирования является базовая ставка Центробанка. Либеральная — это значит, сохраняется ориентация на снижение инфляции, прежде всего, как целеполагание. Либеральная — это значит, сохраняется ориентация на снятие различных барьеров. Барьеров для малого бизнеса, таможенных налоговых барьеров. Да. Значит, на 3 года известна вот эта крайне, кстати, либеральная программа налоговых преференций. Либеральная в данном случае означает, что экономика задействует, власть пытается задействовать внутренние ресурсы экономики, не прибегая к административным методам, значит, опираясь на, скажем так, здоровые сектора, да, и так далее.
А спорная ситуация с индексациями пенсий? Может, якобы сначала 4, а потом еще посмотрим.
Ну, это будет зависеть от ресурсов, которые есть в распоряжении властей. Вот, например, московский бюджет мы сегодня с вами рассматривали, он же явно будет исполнен по доходам более благоприятно, чем это ожидалось. Да, в нем, видимо, будет по итогам 2015 года доходов 1 600 000 000 000 рублей или даже больше. Значит, соответственно, можно будет больше израсходовать на социальные нужды. То же самое касается и федерального бюджета.
Дмитрий Медведев сегодня, кстати, проводит заседание правительства по вопросу привлечения инвестиций, но вот здесь, с одной стороны, государство, как мы видели, с вводом санкций и так далее, декларировало фактически свое желание избавиться от иностранной составляющей в производстве, в частности, но с другой стороны...
Никто этого не декларировал. Что?
Разве нет?
Прямые инвестиции иностранные приветствуются крайне.
Как тут логика какая?
Хорошо. Ты, значит, кто с мечом к нам придет, от меча и победит, а кто с деньгами...
А с деньгами кто-то придет,
вот здесь вот вопрос. Ну вот мы же наблюдаем, значит, приток капитала 5 с лишним миллиардов. Потом внутренний туризм, то есть, простите, въездной туризм усиливается, страна становится дешевой для иностранцев, и наши самые, там, в той же Москве, самые дорогие отели, они в сравнении с отелями Парижа, Рима, Лондона, сейчас выигрывают кратно по цене, если рассчитывать в евро. На это тоже нужно делать ставку. Надо делать ставку и на... Сейчас исчезли угрозы для фондового рынка, да? Ну, практически исчезли. Страна стабилизировала внешнеполитическое положение. Соответственно, в акции российских компаний деньги пойдут. Сейчас ситуация... Об этом говорят многие, кстати, иностранные инвесторы, влиятельные даже. Сейчас ситуация очень благоприятная для инвестиций в Россию. Отказ от иностранного капитала – это большая ошибка. А как можно отказаться от иностранных компаний, которые здесь работают, на которых заняты, значит, десятки тысяч, значит, наших граждан и так далее? Нет, никто от этого не отказывается. Отказываются от... спекулятивного капитала, который там расшатывал, там, допустим, наш фондовый рынок, это не слишком благоприятно. Отказываются от политически мотивированного капитала, но то, что связано с...
привлечением денег нет?
То, что связано с развитием здесь бизнеса, уплатой налогов и созданием рабочих мест, мне кажется, власть, как и в отношении малого бизнеса, в отношении иностранного бизнеса, власть максимально проводит политику открытых дверей. Но еще раз подчеркнем, это должны быть у этого бизнеса, который приходит, должна быть исключительно экономическая мотивация. Заработать, а не сделать что-то еще.
Но при этом аналитики вот консалтинговой компании Global Consult, например, считают, что в ближайшие полтора года крупные международные компании могут вообще свернуть бизнес в России.
Да,
насколько
к сожалению.
Это будет критично? Здесь же фигурирует Deutsche Bank, Shell, BP, Royal и так далее.
Так вот, нет, политика Siemens. Должна быть заинтересована, должна заключаться в удержании этих компаний, а не в том, чтобы свернуть их деятельность на территории России. Все, что производит здесь прибыль, да, все должно, так сказать, максимально быть сохранено, на мой взгляд.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Алло. Здравствуйте, меня зовут Людмила.
Людмила, пожалуйста.
Вот по поводу наполнения бюджета московского,
да.
Вот по поводу парковок, они все обдирают, это людей, автомобилистов, наполняют бюджет. Я пенсионерка, но социальную статью Собянин не выполняет. Он вот хотя бы чуть-чуть, но федералы повысили пенсию. Собянин ни на один рубль неработающим пенсионерам пенсию не повысил. Куда же идут эти все денежки?
Социальная составляющая.
Ну, это бюджета. Вот вопрос, который я тоже поднимал, надо сказать. И здесь меня поддержали тысячи москвичей в этой моей позиции. Я предложил, допустим, прекратить праздновать День города так масштабно. Вот 500 миллионов рублей в этом году было затрачено. Праздновать его только по юбилейным датам. А высвободившиеся средства направить на капитальный ремонт, на компенсацию средств капитального ремонта для наименее обеспеченных москвичей. И я там посчитал, что, допустим, если мы исходим из 15 тысяч в год, то вот одного празднования Дня города хватило бы на поддержку 33 тысяч москвичей. Ну, это может быть немного, но люди же испытывают конкретные проблемы, да? Для многих 1500 даже или 1200 рублей в жировке, так называемой, да, в платежном документе, это значительные деньги. Я полагаю, что это вопрос выбора, понимаете, приоритетов. Если выбор приоритетов – это благоустройство, это, значит, европейские улицы, европейские, причем в самом благоприятном, да, восприятии этого слова. Значит, если выбор – это, наконец, крупные какие-то городские акции, ну, так сказать, можно делать такой выбор. А может быть, выбор в пользу социальной защиты и, значит, расходов социальных. Я полагаю, что в период кризиса, ну или во всяком случае напряженной экономической ситуации, которая будет сохраняться, несмотря на рост доходов городского бюджета, между прочим, московского, вот, несмотря на напряженную эту ситуацию, наоборот, в условиях напряженной экономической ситуации нужно сворачивать вот эти как раз сверхпрограммы, да, амбициозные, сворачивать акции, акции, которые проводятся, типа фестиваля «Московское варенье» там, или «Дня города», и направлять эти деньги на решение социальных проблем, конечно, не всех адресно, наименее обеспеченных москвичей. Это будет востребована, такая политика будет востребована, на мой взгляд, в большей степени, чем ориентация на вот какие-то яркие такие решения.
7373948, мы слушаем вас. Добрый день. Здрасте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут, пожалуйста? Ваш вопрос нашему гостю.
Евгений,
да, пожалуйста.
А когда на европейских улицах наших появятся европейские трамваи? Я вот видел во Франции, допустим, трамвай в 4 полосы ездит. А у нас когда это будет?
Европейские трамваи. Но...
Ну, я не специалист по градостроительной политике, конечно. Но мне кажется, Москва это намного более улочки узкие, чем по сравнению с Парижем. Где у нас в 4 полосы? У нас не везде в 4 полосы, так сказать, автомобили-то могут проехать. Так что, мне кажется, это утопическая совершенно идея.
К вопросу вызовов мировых, которые обсуждают, вот международный дискуссионный клуб «Валдай» открывается в Сочи, 2 дня он продлится, и, как говорят, основные темы – это угроза большого конфликта и вопросы глобальной экономики. Все-таки где угроза большого конфликта? И если мы во внешнем мире смотрим, и не ЕГЭ ли это?
Ну, конечно. Ситуация в Сирии несет с собой серьезные угрозы. И региональные, там, так сказать, ведь в конфликт вовлечены и Сирия, и Турция, и Иран, и Ирак, и несколько еще, Израиль, сопредельные государства. В той или иной степени вовлечены, не обязательно военным путем, да. Существует проблема там... Собственно, военная существует, я имею в виду незаконное вооруженное формирование ИГИЛа. Существует проблема инфраструктуры ИГИЛ. Существует проблема влияния ИГИЛ на там, ситуацию там, с ценой энергоносителей. Да? Масса проблем, и я полагаю, что, конечно, так сказать, их нужно решать. Есть и угроза возникновения серьезных конфликтов, ну, например... так сказать, Турция занимает и Саудовская Аравия, можно сказать, их коалиция занимает очень жесткую позицию по отношению к российской операции против ИГИЛ. В общем, весьма неблагоприятно высказываются и руководители Соединенных Штатов. Нужна, конечно, широкая антитеррористическая коалиция, нужно согласование тех... военных и не только военных мер, которые там предпринимаются, в рамках тех структур, которые созданы в Багдаде нами, и не только. Ну вот, в общем, одним словом, нужно консультироваться, общаться, согласовывать, там, скажем, российским, американским и турецким военным свои действия с тем, чтобы риски каких-то мелких, риски конфликтов по поводу ИГИЛ между теми, кто против ИГИЛ борется, да, чтобы эти риски максимально снизить.
Ну, смотрите, появилось сообщение, что в ближайшие дни госсекретарь США Керри планирует встретиться с властями России, Турции, еще и Иордании, Саудовской Аравии и обсудить ситуацию в Сирии. Ну, как вам видится лично политический расклад в мире после вступления России в сирийскую кампанию?
Ну, вообще, это был сильный ход, надо сказать, и во многом неожиданный, и в любом случае изменивший соотношение сил в пользу России, конечно, на Ближнем Востоке.
Краткосрочно или все-таки на перспективу?
Я думаю, что в среднесрочной перспективе точно, то есть на горизонте там от 3 до 5 лет точно. Но у этого есть риски, кто же хоть, когда усиливается один из игроков, другие игроки могут противостоять этому, блокироваться даже между собой, но это известно из там, дипломатической практики. Так что мы можем самые различные сейчас так сказать, наблюдать решения. Я полагаю, что значит, цель российской дипломатии сегодня и вообще российских властей в Сирии, помимо борьбы с ИГИЛом, это еще снижение рисков возникновение, скажем, антироссийской коалиции какой-то, именно антироссийской, да, снижение рисков восприятия нашей этой операции как отстаивающей исключительно какие-то российские интересы. Все-таки мы должны убедить мир заново, да, что мы там решаем прежде всего... значит, задачи стабилизации ситуации, гуманитарные задачи, и что мы... готовы к самой широкой коммуникации с различными центрами влияния силы в мире. Собственно, этим ведь занимался президент Путин и до того, как было получено разрешение Совета Федерации, соответственно, начата операция. Но я полагаю, что заинтересованность вот в этом есть и сегодня. И господин Керри, он относится к наиболее адекватной, в общем, части современного американского политического истеблишмента. Я думаю, что его миссия в этом смысле может быть с какими-то благоприятными, с позитивными результатами.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, пожалуйста. Алло.
Алло, приветствую, Константин.
Да, Константин, пожалуйста, слушаем вас.
Алло.
Да.
У меня к Дмитрию вопрос вот такой. Давайте вот немножко копнем глубже. В свое время на Востоке существовали империи, которые Запад поделил, ну, буквально по линейке, откуда и возникли все Ливия, там, Сирия, Саудовская Аравия и прочее, прочее, прочее. И вот у меня вопрос такой. Да, понятно, что сейчас ИГИЛ террористическая организация, но террор – это же метод, это не суть государства. Террор – метод слабых. Мы помним, как, допустим, террором занимались в свое время американские поселенцы, евреи на Арабском Востоке, когда еще не было Израиля. И вот вопрос. Вот в чем опасность ИГИЛа как такового? Не реализует он ли мечту Ближнего Востока по созданию империи, халифата как такового? Спасибо.
Ну, извините, а вот если реализует, мы должны ему это... Ну, мы, в смысле, цивилизованный мир, мы ему должны это позволить?
Уже отключился слушатель.
А. Ну, так вот, даже если они реализуют эту мечту, это не значит, что все мечты сбываются, понимаете? Современная, дипломатия, да и, там, не знаю, центры влияния, это не центр сбычи мечт различных.
Десятый век не нужен точно.
Да, значит, понятно, что халифат хотят восстановить в том или ином виде. Саудовская Аравия, Турция, некоторые другие центры. И делают это там, ИГИЛ тот же делает это террористическими методами. На мой взгляд, восстановление халифата в том или ином виде, восстановление крупного государства, игрока, тем более военными методами на территории, ну, на Ближнем Востоке, который контролировал бы выход к Средиземному морю, несло бы угрозы мировой безопасности. И Россия противостоит этой угрозе.
Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических экономических коммуникаций, был гостем программы «Пиджаки». Дмитрий Иванович, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.